Слив воды или поворот крана где-нибудь вызывал содрогание и стоны, распространявшиеся в самые отдаленные углы дома, будто диковинная гидравлическая сигнализация из другого века. Попросту говоря, никто в Букшоу не имел секретов, по крайней мере, в плане водопроводно-канализационном. Я задержала дыхание, пока содрогания в трубах не сменились отдаленным лязгом. Нет, прислонившийся к стене, раскинув ноги, словно брошенная кукла, застонал. И Мэри, чья голова лежала у него на коленях, перевернулась во сне. Я сосчитала до 100, на всякий случай, и продолжила пробираться между спящими телами. По западной лестнице я поднималась, считая каждую ступеньку. 10 до лестничного пролета, еще 10 до коридора наверху. Я знала, что 13-я ступенька снизу тревожно скрипит, поэтому сделала большой шаг, чтобы беззвучно переступить ее, держась руками за перила и подтянувшись. Верхушка лестницы осталась позади, коридор был погружен во мрак, и мне пришлось идти на ощупь. Обитая сукном дверь в северное крыло бесшумно распахнулась. Эта часть дома была выделена для размещения съемочной группы. Пыльные простыни, обычно покрывавшие мебель, убрали, и для гостей приготовили много спален. Я не знала, какую спальню в итоге предоставили Филлис Виверн, но здравый смысл подсказал мне, что самую большую. Голубую комнату, которую обычно занимает тетушка Фелисити во время своих церемониальных визитов. Полоска света под дверью подсказала мне, что я права. Внутри работало что-то механическое. Стрекотало, бубнило чуть громче шепота. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Что же это такое? Я легонько постучала в дверь ногтем. Ответа нет. В комнате продолжало что-то шуметь. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Возможно, она меня не слышит. Я снова постучала, на этот раз костяшками пальцев. «Мисс Виверн», — прошептала я двери, — «вы не спите? Это я, Флавия». Ответа нет. Я опустилась на колени, попыталась заглянуть в замочную скважину, но что-то загораживало вид. Почти наверняка это ключ. Поднимаясь на ноги, я споткнулась в темноте и упала на дверь, которая в жутком молчании открылась внутрь. В дальнем конце спальни стояла большая кровать под балдахином, застеленная, помятая, но не занятая. Слева на трубчатой подставке в темноте работал кинопроектор. Его ровный белый свет озарял поверхность экрана на треножнике в дальнем конце комнаты. Хотя пленка полностью вышла из аппарата, ее свободный конец, будто черный кнут, хлопал и хлопал. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Филлис Виверн мешковато обмякла. В крылатом кресле, сосредоточенно уставившись невидящими глазами на пустой экран. Ее шею, словно ожерелье смерти, окружал кусок кинопленки, туго, но аккуратно завязанный изысканным черным бантом. Она была мертва, разумеется. Глава 12. В свои 11 лет мне довелось повидать некоторое количество трупов. Каждый из них был интересен в своем роде, и этот оказался не исключением. Поскольку остальные были мужчинами, Филлис Виверн оказалась первой мертвой женщиной, которую мне удалось увидеть, и в таковом качестве, по моему мнению, она заслуживала особого внимания. Я сразу же заметила, как освещенный экран отражается в ее глазах, на миг создав иллюзию, что она еще жива, что ее глаза сверкают. Но пусть даже ее глаза еще не начали затуманиваться, она мертва недолго, подумала я. Ее черты уже начали смягчаться, будто ее лицо грунтовали перед тем, как снова загримировать. Кожа уже начала приобретать желтовато-серый оттенок, и на внутренней стороне приоткрытых губ, обнаживших краешки идеальных зубов, появился очень слабый, но различимый свинцовый оттенок. В уголках рта застыли несколько пузырьков слюны. Она уже была одета не в костюм Джульетты, теперь на ней были довольно изящно вышитая блузка в стиле восточноевропейской крестьянки, шаль и пышная юбка. «Мисс Виверн», — прошептала я, хотя знала, что это бессмысленно. Однако всегда есть ощущение, что мертвец вас разыгрывает и в любой момент может подскочить с воплем «Бу!», напугав вас до полусмерти, а мои нервы, хотя и крепкие, не совсем к этому готовы. Из прочитанного и услышанного я знала, что в случае внезапной смерти немедленно следует вызвать власти, полицейские или медицинские. Синча Ричардсон сообщила, что телефон не работает, так что полиция... По крайней мере, на некоторое время не удел, а доктор Дарби крепко спит внизу, я видела его, когда пересекала вестибюль. Нет сомнений, что Филлис Виверн уже не нуждается в медицинской помощи, поэтому я с легкостью приняла решение. Позову Доггера. Тихо прикрыв за собой дверь спальни, я пошла обратно по дому, снова на цыпочках, через вестибюль, к маленькой комнатке Доггера наверху кухонной лестницы. Я 3 раза быстро стукнула в дверь, потом пауза, еще 2 стука, опять пауза и еще 2 медленных. Не успела я закончить, как дверь бесшумно распахнулась, и появился Доггер в халате. «Ты в порядке?» — спросила я.
«Вполне», — ответил Доггер после едва заметной паузы. «Спасибо».
«Что-то ужасное случилось с Филлис Виверн», — сказала я, — «в голубой спальне».
«Ясно».
Доггер кивнул и на секунду скрылся в тенях комнаты, и когда он вернулся, на нем были очки. Должно быть, я не сумела скрыть изумление, потому что никогда не видела, чтобы он их носил. Вдвоем мы с Доггером тихо пошли снова наверх кратчайшим путем, через вестибюль, что подразумевало очередное путешествие среди спящих тел. Если бы ситуация не была настолько серьезна, я бы рассмеялась при виде того, как длинные ноги Доггера, словно лапы бредущей цапли, переступают между надутым животом Банни Спирлинга и вытянутой рукой мисс Аврелии Падок. Вернувшись в голубую спальню, я закрыла за нами дверь. Поскольку мои отпечатки и так есть на дверной ручке, это не имеет значения. Проектор продолжал производить нервирующие хлопающие звуки, когда Доггер медленно обошел вокруг тела Филлис Виверн, приседая на корточке, чтобы заглянуть в каждое ухо и глаз. Было очевидно, что он приберегает бант из киноленты вокруг ее шеи напоследок.
«Что ты думаешь?»
— наконец спросила я шепотом.
«Удушение»,
— сказал он. «Взгляните сюда». Он извлек носовой платок из кармана и воспользовался им, чтобы оттянуть ее нижнее веко, продемонстрировав красные точки на внутренней поверхности.
«Петехии»,
— сказал он. «Пятна тардье. Асфиксия вследствие быстрого удушения. Определенно». Теперь он обратил внимание к черному банту из кинопленки, окружавшей ее шею, и нахмурился.
«Что такое, Доггер?»
«Можно было бы ожидать больше синяков», — сказал он. «Это не обязательно, но в данном случае определенно должно быть больше синяков». Я наклонилась, чтобы рассмотреть получше, и увидела, что Доггер прав. Участков с изменившимся цветом было на удивление мало. Пленка чернела на фоне бледной шеи Филлис Виверн, и в одном из кадров четко виднелось изображение. Крупный план актрисы в крестьянской блузке с рюшами на фоне драматичного неба в барашках. Осознание ударило меня словно молотком.
«Доггер», — прошептала я, — «это блузка, шаль и юбка, тот же костюм, что она носит в фильме».
Доггер, задумчиво рассматривавший тело, положив руку на подбородок, кивнул. Несколько секунд между нами царило странное молчание. До этого момента мы словно были друзьями, но внезапно, именно в этот миг, возникло ощущение, будто мы стали коллегами, возможно, даже партнерами. Наверное, ночь вселила в меня мужество, хотя, может, это ощущение чего-то другого. Странное чувство безвременности повисло в комнате.